Попрошу вас сделать большое усилие в любви к товарищам, найти новые пути, поднять, усилить любовь и отменить свои материальные стремления. И эта связь, связи между нами во имя Творца, никакой ненависти быть не может, а только любовь будет пребывать. Эти слова просты. Бааль-Сулам, письмо 11. Я чувствую вас всех вместе. И вместо того, чтобы не говорите потом, нет никакого лекарства, кроме того, чтобы понять все искажение и неисправность этого состояния. И не дай Бог, обретут они свою мудрость после смерти. Нужно принимать все усилия, чтобы осуществлять любовь между товарищами всеми возможными путями. И это восполнит все недостатки. Любовь покроет все прегрешения. Бааль-Сулам.
Обычно я привык приходить на лекцию намного раньше назначенного времени. Для меня это как взлет в самолете. Вы видите, уже за 2 часа до полета летчики уже в самолете, они уже входят в атмосферу, все проверяют, уже возятся, находятся на своем месте для того, чтобы войти в хорошую связь с окружением. Поэтому нам очень важно приходить заранее и подумать о нашей теме. Тема очень важная, самая важная. Мы находимся в особом переходе от всей истории человечества к новому состоянию, когда весь мир поднимается на уровень духовности. Как это сделать, если по силам природы это нестерпимо больно, потому что природе придется изменить нас своими силами образом очень жестким. А Творец — это общая сила природы. У него нет милосердия, как мы можем отнести это к человеку, например. У него нет учета особенностей кого-то, одного или другого, какой-то протекции нет. Но закон, как мы видим в любом месте, когда он находится на уровне физики, химии, биологии, зоологии, геологии, астрономии и так далее. Это мы так делим природу на очень много тем, поскольку мы не можем включить их вместе, впитать их все вместе, изучить природу глобально. Нашему мозгу это пока недоступно. Когда-то мы это увидим. Увидим все в совершенном, едином, общем виде. Если мы придем к этому, мы его так увидим. А пока все это мы делим по нашим возможностям, по возможности изучить природу. Но в любом случае, то, где мы на самом деле исследуем, мы видим, имеются законы четкие, абсолютные. И нет у нас никакой возможности ожидать от природы или от Творца каких-то уступок, поблажек, чтобы он, как наши родители, или как человеческое общество вообще, чтобы они могли измениться, оказать нам какое-то почтение, предоставить какие-то условия, потому что все устроено по в соответствии с обратным соотношением светов и келим. Поэтому мы должны изучить эти законы и постараться найти путь, каким образом их выполнить. Их выполнение, когда мы изучаем, невозможно. И наука Каббала не скрывает этого. И поэтому она говорит, первый закон природы это обратное соотношение светов и келим. То есть мы совершенно противоположны свету в желаниях, в мыслях, во всех наших свойствах, во всем. Настолько, что мы этого даже не можем пока себе представить. Если так, то нас это весьма ослабляет. Что же делать? И здесь приходит наука Каббала и говорит, имеется решение. Решение очень тяжелое и очень легкое. Точно в прямом и обратном виде. Возможно изменить себя от одной крайности до другой с помощью окружения. И очень тяжело достичь этого, коснуться этого. Это верно. Но в момент, когда не сбегают, а собираются вместе, и все давят на одну точку, мы раскрываем чудесный закон. Закон единства. Каждый может приобрести силу от всех. И тогда каждый становится как все. И тогда он снова обращается ко всем с той силой, которая у него уже есть, силой общей. И у каждого есть общая сила. И тогда он приобретает уже квадрат, двойную силу. И с этой двойной силой он приобретает от них уже в четыре больше, в четвертой степени и так далее. И потом в шестнадцатой степени, и так далее, и так далее. Это значит, у нас имеется возможность достичь личной, индивидуальной силы каждого, не то чтобы сила всех, а буквально бесконечной. Не то чтобы мы были ограничены количеством в 7 миллиардов человек или в 2 миллиона наших товарищей. Нет. Поскольку есть взаимное включение в этой системе, в каждом и между всеми, и в самых разных видах, мы приходим к форме сферы, совершенства. И у каждого в этом имеется желание, мысль, его свойства света. У каждого. поэтому каббалисты настолько заботятся именно эту основную, центральную точку нашей работы. Каким образом мы приходим к свободному выбору? Их объяснение начинается с того, что мы совершенно полностью не свободны. И мы это видим и в биологии, и в зоологии, во всех науках и законах, которые мы изучаем, из психологии, у генетиков. Мы видим, что мы не свободны. Каждый рождается. Он не выбирал свою семью, он не выбирал окружение, не выбирал народ, не выбирал своих свойств. Совершенно, полностью воспитывался тоже в том месте, которого он не выбирал. Да и как бы он мог выбрать его? Затем он пошел в детский сад, в школу и получал каждый раз влияние окружения. И то, где он находился, так он и вырос. Очень редко человек в каких-то как бы случайных случаях он попадает под влияние каких-то книг, под влияние какие-то посторонние. Тогда он развивается иначе, отличается от окружения, но это очень редкие случаи. И на это есть специальное направление свыше. Но, безусловно, как пишет Бааль Сулам в статье «Свободный выбор», я не сижу, не ем, не сплю, не одеваюсь, не разговариваю. Я — это не я. Все это я изучил из окружения. Окружение дало мне эти ценности. Вот так вести себя, вот так выглядеть. Это не то, чтобы я один. В любом случае, я впитал все это из окружения, все эти ценности. Я нахожусь в этом. И изначально, как я был каплей семени. Кроме этого, все прочее получил из окружения. От родителей, от родных и близких, потом от тех, кто обо мне заботится, от воспитателей, от учителей, от моих товарищей на улице, во дворе и так далее. И то, что было в этой капле семени, это тоже не я. То, что передали мне мои родители. То есть нет вообще человека свободного. И нет у него ничего, что можно было бы к нему лично отнести. Очень тяжело с этим согласиться, с одной стороны. С другой стороны, ученые уже раскрыли эти вещи и согласны с этим абсолютно. Только в рамках нашего общества, в человеческих рамках, мы все-таки принимаем человека в соответствии с тем, что он есть. Хотя он перед нами как представитель некоего окружения, некоего общества, неких взглядов. Поэтому в духовном все эти условия, в которых мы находимся, они вообще не принимаются, что это не считается, что это мы. В духовном каждый из нас начинает с капли семени, с духовной капли семени, которая называется точка в сердце. Когда человек начинает ощущать эту точку, тогда его приводят к окружению, то есть и в духовном тоже. Мы не выбираем ни своих основных, начальных, базисных свойств, с которыми мы созданы. И также я вдруг слышу о каком-то там окружении, где-то, о какой-то группе, и я тянусь к ним. И также в этом я не выбирал ничего. Вдруг я попадаю, ну, скажем, в Нейбару. Что они делают, я не знаю. Я чувствую себя. Видимо, здесь есть у меня, для меня какой-то ответ, какой-то отдых, покой от моей тоски, от грызущих меня вопросов. Есть тут нечто, что может успокоить меня, что в моей жизни, где я чувствую пустоту, горечь, вдруг я ощущаю некое место, где есть определенная сладость. И я не знаю, почему. И действительно, если спросить начинающих, они будут произносить слова, которые они слышали от нас, но они сами не знают, о чем они говорят. Вот так они приходят. Это значит, что человек приходит, не знает куда и не знает как. Как и в материальной жизни. Но в чем разница? Если в материальной жизни мы развиваемся безо всякого выбора, я нахожусь у папы и мамы, они заботятся обо мне, как они знают, и семья, и окружение, а потом все те происшествия, которые я прохожу, я не выбираю ничего. В то время как в духовном я не смогу сделать даже одного шага вперед от этой капли семени, от состояния точки в сердце, если я не изберу включиться вглубь этого рехем, этой матки, буквально, внутрь группы. Я должен включиться, влиться в стенки этого рехем. Это называется 3 дня восприятия семени. И быть соединенным с группой, как капля семени присоединяется к стенкам материальной матки. И тогда, каждый миг в моей жизни, я должен больше и больше присоединяться, объединяться, чтобы от группы получить, от этого рехем, от этого чрева, пищу, чтобы через меня это протекало, все то, что в ней имеется внутри группы. И тогда я расту в ней, как зародыш в чреве матери. Как? Мое эго все время растет. Меня отталкивает от группы. Я должен, наоборот, присоединиться крепче, сильнее. И если моя эгоистическая плоть, если я присоединяюсь сильнее к группе, я от них получаю еще большее питание. И вот так я расту в 9 моих первых сферот. На этом я завершаю 9 месяцев развития плода. И тогда рождаюсь. Здесь в дороге еще имеется очень много по пути процессов, которые мы проходим по пути во все эти дни развития плода. Я расту в состоянии головой вверх, когда я должен видеть в группе все недостатки и все достоинства. Я должен с ними работать, что они великие больше меня. И поэтому то окружение, которое я выбираю, я внутри них нахожусь, и я просто отдаю себя им, как плод в чреве буквально отдает себя полностью, целиком во власть матери. И тогда мать не чувствует, что это некая чужая часть, хотя это несколько килограмм плоти, находящейся в ней, и это чужая вроде бы часть тела. Но поскольку он аннулирует себя полностью относительно матери, если человек аннулирует себя относительно группы, он получает все то, что имеется в ней, и тогда растет. А в конце этих 9 месяцев он переворачивается головой вниз, забывает. Он забывает все то, что изучал прежде, аннулирует все свое «я», которое имелось у него на этой ступени, и он готов идти на более высокую ступень. И тем, что «я», его «я» отменяется, то, что выросло внутри чрева, внутри группы, и стал относительно группы в другом виде, который называется 2 года вскармливания. Он начинает устанавливать связь с группой более контролируемым, осознанным образом, с разумом, с чувствами своими. Эгоизм его растет, а он присоединяется и отрывается. Присоединяется и отрывается. Как при вскармливании ребенка. Но он от группы уже получает на более высоком уровне. Он получает от группы уже духовные света, гораздо больше. Это называется света хасадим. Это называется молоко, халав. А в нем это обращается, преобразуется в кровь. И эта кровь в нем уже преобразуется в плоть, в мясо. И вот так 2 года растет человек в связи с группой, только во все большей самостоятельности. Но его самостоятельность в том, что он контролирует группу и сильнее с ней соглашается. То есть нарастание его желания большого, эгоизм его больший и слияние большее, более сильное слияние. И потом еще есть у нас этапы, как и в нашей жизни, до духовного уровня, который называется 6 лет, 9 лет, 13 лет, 20 лет, 70 лет и так далее. И всегда, в течение всей жизни духовной человека, он все более и более сливается с группой, но только во все более и более самостоятельном виде. Они оба становятся как взрослые, один против другого. Вплоть до того, что полностью уравниваются друг с другом. Это называется окончательное исправление человека. Получается, что у нас нет никакого свободного выбора, никакого действия, которое можно было бы записать на наш счет, кроме как только нашей правильной связи с группой. Если бы мы весь этот мир провели через духовный фильтр, который отсортировал бы нам все те вещи, которые к нам не относятся, и оставил бы только то, что сделали мы сами, приобрели, получили из всех наших действий, записалось бы только одно действие — присоединение к группе. Поэтому мы изучаем при разбиении килим, что это произошло, в особенности, когда мы в нашем мире вот так отдалены друг от друга, удаляемся друг от друга, ненавидим друг друга, для того, чтобы исправить в этом нашем исправлении, когда здесь мы, в этом мире, можем проанализировать себя, можем увидеть, как и насколько нам помогают товарищи, мы помогаем, присоединяемся материальным образом в более внутреннюю форму, настолько, что наше сердце уже может участвовать, сотрудничать с другими желаниями, с точками в сердце, которые мы должны объединить между собой. Вот это, в общем, только и есть у нас от духовного мира. Поэтому Бааль Сулам пишет: «Тот, кто прилагает усилия все дни своей жизни, слиться сильнее с группой соответствующей, Творец привел его туда, он удостаивается чести, и только от этого зависит хорошее будущее человека». И здесь имеется еще одна проблема. Является ли общество подходящим для меня? Достаточно ли оно важно, велико, умно? Может ли быть здесь некие проблемы в природах, выкидыш какой-нибудь? Это тоже зависит только от человека. Если я сливаюсь с окружением, которое более или менее желает в чем-то, в небольшой, очень маленькой мере, неважно в какой, хочет достичь духовного, мне достаточно этого. Все прочее зависит от меня. Если я стараюсь войти и увидеть в них, внутри, эти точки в сердце, их, которые там, внутри, объединены все вместе, я постигаю мир Эйнсов, мир бесконечности. И в общем мы для самих себя выглядим маленькими, земными, эгоистическими, ничего как бы не знающими, не чувствующими, не понимающими. Внутри нас мы объединены и находимся в совершенном состоянии. Поэтому, если имеется физическая группа, которая позволяет человеку как-то присоединиться к ней, этого достаточно. Все проще зависит от того, насколько он может погрузиться в нее внутрь и найти там это внутреннее, настоящее объединение. И здесь, тут, сейчас, мы находимся здесь, тут имеется чудесная группа. Объединение внутри огромное, великое, с внутренним светом. Ничто не исчезает и не пропадает. Это исчезает из нашего восприятия. А это зависит от того, насколько я углублюсь вплоть до точки в сердце моей и захочу объединиться с другими точками. И тогда я обнаружу, каким образом свет пребывает между нами, и мы находимся в объединении между нами. Вот это мы должны раскрыть. И в этом вся наука Каббала, ее реализация. Все, что мы изучаем, миры, парцуфим, сферот, все это говорит о связи, которую мы раскрываем, когда входим вглубь, в связь между нами. Так вот, эти меры связи между нами, насколько свет раскрывается и исчезает, это называется мир. И есть у нас 5 ступеней, 5 уровней связи между нами. Асия, Яцера, Брия, Ацелут, Мир, Адам, Кадмон, вплоть до связи тотальной, совершенной, которая называется мир, бесконечность, когда нет границ связи между нами. И эти уровни еще делятся на Парцуфим, на Сферот. И в общем, только там мы раскрываем то, что написано во всей Торе, во всей науке Каббала, во всех книгах, везде. Поэтому нам некуда сбежать. Мы должны только быть все время сосредоточены в нашем видении, взгляде внутрь, на этот внутренний уровень, где мы все объединены вместе. Все зависит от внимательности каждого, от внимания каждого, чтобы он не отвлекался от этого устремления. И здесь очень большая проблема. Каким образом углубиться еще более внутрь, пока мы не уловим вот этот уровень, пока мы не начнем его ощущать, что он находится между нами, и волны эти, которые находятся в связи между нами, как они действуют, и уже начинают увязывать каждого из нас, связывать в этой системе. Откуда я беру эту мощь желания, эту внимательность, эту чуткость, чувствительность? Здесь я нуждаюсь, именно снова нуждаюсь в группе. Я один не способен удержать себя более чем один миг в этом состоянии. Я могу пытаться в разуме и в чувстве, и пытаться углубиться внутрь, и желать быть там внутри, слитым, и вцепиться в это зубами буквально, всеми силами. Через миг это исчезает. Только товарищи, я говорю обо всех 2 миллионах нас во всем мире, если мы вместе будем думать, каждый обо всех, потому что он зависит от всех, тогда через других я помогу себе. Я сам один не способен. Если я буду думать, что все тоже будут думать именно так, что все тоже постигнут так, вот тогда из этого, эта общая сила мысли, когда я влияю на всех, даже если они не слышат меня, даже если я только молча об этом думаю, все-таки мое желание о них, которое называется молитва многих, чтобы все достигли этого реального состояния, это возвратиться ко мне, и вот это поможет мне удержаться на этом внутреннем уровне все время и углубляться еще и еще более. Поэтому вся работа группы, нам не надо распыляться на множество направлений, организовывать всяческие мероприятия и так далее, и так далее. Нет. Надо сосредоточиться только на этой внутренней точке. Как удержать себя во внутренней части группы, там, где мы объединены вместе. Это относится на равных и к мужчинам, и к женщинам, на равных. И во внешнем тоже. Мы должны говорить об этом. Бааль Сулам пишет об этом. Рабаш об этом пишет в статьях. Мы должны говорить о важности цели, о важности товарищей, о важности группы, потому что это дает мне воодушевление надежность, уверенность, поручительство Аравут, чтобы я был способен все более и более быть слитым с этим внутренним уровнем, настолько, что это начнет раскрываться, и я начну ощущать, вошел в этот мой внутренний мир, в духовный мир. Поэтому есть закон. Человек поможет ближнему своему только при условии, что есть взаимная поддержка, каждый из нас будет способен достичь духовного, а не каждый сам по себе, никогда. Поэтому мы с вами должны позаботиться, и особенно на таком собрании, большом, как сейчас, когда весь мир, мы собрались вместе, как нам достичь этой первой точки контакта, чтобы было у нас это внутреннее ощущение. Я по своему опыту уже знаю. Это как вы что-то попробовали и уже знаете, что это. То в следующий раз вы уже будете знать, к чему прийти, чего хотеть, что попробовать, как продолжить, как ощутить этот вкус, чтобы он был сильнее ощутим, и так далее, и так далее. Я надеюсь, мы достигнем успеха в этом нашем первом ощущении. И тогда каждый уже после первого контакта войдет в состояние ибур, зародыш. И, надеюсь, тогда мы родимся в духовном мире.
Главное, это вы знаете, из всех этих проблем, проблем забеременеть, самая большая проблема — это первичное зачатие, самое его начало. В духовном то же самое. Надеюсь, что нам это удастся. Все зависит от нас. На самом деле, это единственное действие, единственный выбор и действие, единственная проблема, которая вообще есть у нас и у всего человечества. И природа направлена таким образом извне, что она толкает нас только в эту точку, где мы должны это осуществить. Мы еще увидим, как в ближайшее время это будет все больше и больше проясняться всему человечеству. То, как мы должны будем объединиться, ради чего и почему, это постепенно раскроется во внешних проявлениях мира, вплоть до внутренней формы. И мы должны в этом подавать всем пример. Вот, собственно, то, что я хотел рассказать вам о начале нашего духовного развития. И будем надеяться, что мы начнем его сегодня. Вопросы? Ау! Все заснули?
Я вижу, что вы объясняете о нашем поведении, те вещи, которые мы должны сделать. Я вижу, что мы делаем очень много внешних вещей. Что во внутреннем, с теми вещами, которые мы должны делать при нашем правильном поведении во внутреннем?
Нет. Каково во внешнем? Что мы должны делать во внешнем? Те же самые вещи, только те же самые вещи, которые будут поддерживать наше внутреннее. Кроме того, что я в этом мире обязан вести нормальную свою материальную жизнь на уровне всего необходимого, все остальное в своих внешних действиях физических, в желании, в мысли, я должен направлять все это только на эту первичную точку контакта с духовным миром. И в соответствии с этим мы должны проверять в группе, дома, на работе, сам с собой, как, что и почему, что я делаю со своей жизнью. Наука Каббала не требует от человека быть ангелом. Но тот, кто хочет продвигаться сильнее, должен искать, с помощью каких средств он может прийти к большему усилию, к большему объединению, быстрее быть более полезным. И на самом деле нет ни места, ни действия, ни какого-то дела или случая в жизни человека, из которого он не мог бы извлечь пользу для своего духовного развития. Он только должен знать, как осуществить это, потому что ничто не приходит просто так, случайно. Все раскрывается и обращается очень точным, запрограммированным образом свыше. Поэтому нужно только быть внимательным, обращать внимание на ту игру, в которую Творец с нами играет, то есть как природа пробуждает нас в любой момент новый решимот. И решимот это решимот испорченный, и мы в любой момент должны настраивать их снова на ту точку единства. Я повернулся направо, снова возвращаюсь к точке единства. Налево, снова возвращаюсь к точке единства. Я каждый раз должен выверять свой курс, правильно он или нет. В этом вся работа. Вместе с этим, если я в сердце и в разуме сосредоточен на этом, я могу работать на любой работе 20 часов в день и заниматься чем угодно в своей жизни, это не будет мне мешать. Пожалуйста.
Прежде всего, я хочу вас поблагодарить за самый великий подарок, который мне сделали в жизни. Если я правильно услышал то, что вы говорите, мы стремимся к работе. Если мы читаем правильные книги, и даже если мы их не понимаем, это нас приближает к Творцу.
Если мы хотим к Нему приблизиться.
Есть такие люди, которые ходят в синагогу, ходят молиться в синагогу, у них тоже есть намерение приблизиться к Творцу. Они молятся по тем книгам, в которых написаны какие-то слова. они читают книгу Торы. Как же может быть, что вы говорите, что религия — это только традиция, и нет никакой духовной ценности в этом?
Спасибо. Мы говорим о человечестве, которое все вышло из Вавилона. Это маленькая группа вышла оттуда с помощью Авраама, и остальные вавилоняне, которые не хотели присоединяться к нему, разбрелись по всему земному шару, по всем континентам. Так сказано и в книгах философов, историков греческих. Та самая группа, которая ушла с Авраамом, который был одним из главных жрецов в Вавилоне, он сам поклонялся деревням, камням, продавал божков, пока он не стал познавать методику исправления. И эта группа назвала себя, эта группа каббалистов, назвала себя каббалистами, то есть от слова каббала, получение, раскрытие Творца. Как раскрывается Творец? Творец раскрывается в единстве. Поэтому то правило, которое огласил Авраам, и общий закон природы — это возлюби ближнего своего, как самого себя. Это общее правило, общий закон всей Торы. Так сказано. И тот, кто в Вавилоне хотел это слушать, точно так же, как сегодня, те из человечества, кто хотят это слышать, приходят к нам и присоединяются к нам. Те, кто не хотят этого слышать, могут сказать, что все это неправда и глупости, и можно продолжать жить своей обычной жизнью. В духовном нет принуждения. Если человек не хочет, его невозможно принудить, потому что все это зависит от желания в сердце. Поэтому разделились надвое. Одни пошли по методике Авраама, оторваться от Вавилонской башни, от башни эгоизма. Они хотели построить башню до небес. Да. То есть пребывать в своем эгоизме до небес. И они возненавидели друг друга настолько, что перестали понимать друг друга. И это называется смешение языков, вавилонское столпотворение. Они перестали как будто говорить на одном языке, то есть перестали друг друга понимать. Это тот эгоизм, который мы сегодня видим в мире. Наш эгоизм огромен, как гора, отрывает одних от других. Мы ненавидим друг друга. Каждый наслаждается тем, что он лучше, выше другого. То есть, наоборот, чем ближний ниже меня, тем лучше. И никто ближнего не любит. Только себя. Авраам тоже был таким. И как раз он преуспевал в этом лучше, чем остальные. Был самым большим эгоистом. Он там был одним из величайших жрецов их религии, то есть самое жестокое использование эгоизма, так сказано в Торе. Он продавал, торговал башками, он был очень почитаемым человеком, покуда он не открыл, что есть причина тому, что эгоизм растет таким образом, и разрыв между людьми просто прорывается со всей силой. И все это для того, чтобы обязать людей, по-хорошему или по-плохому, прийти к единству, подобно всей природе. И это значит, что раскрылся ему Творец. И тогда он повлек за собой тысячи людей, как пишет Рамбам, и ушел оттуда, потому что Нимрод хотел его убить. И та группа начала жить в соответствии с духовными, с этими духовными законами. Любовь ближнего, возлюби ближнего, как самого себя. Все как единая семья. И в таком виде она разрасталась в духовном, пока не раскрылся в них большой эгоизм, и они упали на уровень того, что называется египетское изгнание. Преодолели его, преодолели этот большой эгоизм, который называется Египет. И поднялись на духовный уровень, который называется дарование Торы. Им раскрылась наука Каббала во всей своей полноте. При каком условии? Что они стоят перед горой Синай, то есть горой ненависти, от слова Син-А. Стоят перед горой Син-А, ненависти, и что им говорят? Либо вы объединитесь, как один человек с одним сердцем, или здесь же вас и похоронят. Вы должны прийти к единству в абсолютном поручительстве между собой. Им удалось объединиться в том эгоизме, который раскрылся. И они дошли благодаря большой проделанной работе, которая называется «40 лет пустыни», пришли на уровень бины, а потом на уровень хохма, который называется «Эрец Исраэль». Исраэль — это Яшар Кель, прямо к Творцу. Это значит, что они свои желания могут объединить в связи между собой и раскрыть в себе высшую силу. Они построили общие кли, которое называется Бейт Амикдаш, храм. Они не смогли удержаться этого долго, потому что эгоизм все время растет. Они упали с этого уровня. Но они упали с уровня хохма на уровень бина, на уровень второго храма. После этого эгоизм снова прорвался во времена Раби Акива. И что сказал Раби Акива своим ученикам? У него было 24 тысячи учеников. Он кричал: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Великий закон Торы. Нет ничего большего. Не воображайте себе, что есть еще что-то, кроме этого. Но они упали впали в беспричинную ненависть. Поэтому разбилось их общее кли на уровне бины, которое называлось вторым храмом. И они полностью ушли в изгнание из духовного. И то, что у них остались только внешние действия, обычаи. Не внутреннее исправление, не исправление сердца, не исправление желания. Нет возлюби ближнего, как самого себя. Нет исправления желания. В человеке, в каждом из нас, есть 613 желаний. Исправление каждого из желаний на любовь к ближнему называется выполнением заповеди. Это сказано в Зоре. Все, что я вам рассказываю, я могу показать все источники. И если человек выполняет 613 заповедей, исправление, это значит, что он исправил все свое общее желание своей души, и тогда в душе распространяется бесконечный свет. Поэтому то, чем мы занимаемся, суть в том, что мы хотим объединиться для того, чтобы исправить наше желание, которое все находится в точке в сердце, в этой капле семени духовного, в душе, исправить на любовь к ближнему. И для этого нам нужна Тора. Тора настоящая, не та, которая написана на свитке и находится в каком-то шкафу, а Тора, которая называется свет, возвращающий к источнику. В нашем единстве мы начинаем раскрывать, когда мы приходим в группу, насколько мы ненавидим друг друга. И это мы раскрываем условие, которое называется «создал я злое начало». И тогда мы нуждаемся в высшей силе, чтобы она исправила связь между нами. И это называется «создал я Тору в приправу, в исправление к нему». Исправление ненависти на любовь к ближнему. Те, кто этим занимаются, они исправляют себя, занимаются Торой, применяют Тору. Потому что Тора — это свет, возвращающий к источнику, исправляющий. Тот, кто просто открывает ее и читает, ну, тоже хорошо. Это хорошо во время изгнания. Нам нужно было быть 2000 лет в отрыве от науки Каббала. Почему? Для того, чтобы объединиться со всеми вавилонянами, которых разбросало из Вавилона по всем континентам. Мы упали в них и смешались со всеми народами, со всем Вавилоном. И сегодня мы возвращаемся в тот же самый Вавилон. Сегодня планета Земля известно круглая, и все мы на ней. И некуда деваться. Что делать? Снова прорывается эта взаимная ненависть. Это ужасное отношение к ближнему. И при этом взаимная зависимость, такая, какая была в Вавилоне. Но в Вавилоне мы могли разбежаться. Я пошел туда, а ты туда. Сегодня нам некуда бежать. Мы сегодня должны осуществить исправление здесь и сейчас. Поэтому те, кто молится, занимаются различными внешними действиями, они выполняют традиции. Они не исправляют свои сердца на любовь к ближнему. Мне жаль видеть, как они на самом деле ненавидят других. И эгоизм в них только растет. Еще больше и больше. Именно из-за того, что им кажется, что они святые. Ничего не поделаешь. Это продукт изгнания. Будем надеяться, что мы придем к пониманию и с этими людьми. Нужно заниматься, и мы увидим, как это вообще происходило в течение истории. Пожалуйста.
Большое спасибо. Это была еще одна лекция. Я слышал, как вы говорите, что в работе объединяются некие точки в сердце. Thank you. когда я нахожусь рядом с людьми, у которых открылись точки в сердце, я чувствую, что для меня это не менее, чем свет Творца. Это дает мне очень большое наслаждение. Иногда, когда я в одиночку, я тоже это ощущаю, но иногда это пугает. Я могу понять, что постепенно все придут к науке Каббала, что все точки сердца объединятся. Но будет ли такая точка, критическая масса, что, после которой люди не будут приходить постепенно, а это раскроется настолько, что можно будет буквально сойти с ума от этого?
Я что-то не понял.
Будет ли на каком-то этапе критическая масса такая, что за этой критической массой это же уже не будет постепенный, а взрывной такой процесс?
Именно, именно так. Нужно, это как, не знаю, как это сказать поточнее, есть защитная такая реакция у организма. Например, 30, 40, 50, 60, не знаю, смотря какие системы, если какая-то система больная, то остальные начинают как раз работать на ее исправление. Но если мы придем к нашей критической массе, когда мы, например, какая-то половина, например, Бней Барух на сегодняшний день, или даже меньшая часть, я не могу обязаться и назвать цифру. Если придут к духовному, весь мир начнет это чувствовать. Это будет как волна. Это волны начнут омывать мир, и они начнут чувствовать больше, понимать больше. И вдруг им будет, станет ясно, что это так. Это просто поднимется из человека. Это поднимется в сердце и в разум. Он вдруг почувствует, да, это естественно. Он даже не поймет, откуда на него это свалилось. Это придет из связи между нами. Совершенно верно. Да.
Sentí una gran energía, un gran deseo de todo el mundo de estar en un solo corazón. Siento que el Creador está con nosotros. Siento que estamos construyendo el templo espiritual.
Пожалуйста, переведите. Норма. Норма, в чем проблема? Можете повторить?
Меня зовут Барбара. Она приехала из Флориды. С самого начала конгресса, как он начался, она чувствует огромную энергию. Она чувствует желание исправления для всех. Она чувствует, что мы строим духовную башню, духовный храм между нами. Я также слышал от вас, что будет построен третий храм, но изменится ли также и он? И мой вопрос: как избежать разрушения духовного храма, который мы сейчас строим?
Спасибо большое за этот вопрос. Я вижу ее на всех наших конгрессах, эту дорогую нам женщину. И что я могу сказать? Мы учим, что все катастрофы, которые были до сих пор, и все, что происходило и происходит в мире, происходило по необходимости для того, чтобы из двух сил Творца и Творения, Бина и Малхут, чтобы мы могли объединить их, взаимовключить их и сделать из них такую смесь, в которой вся наша природа могла впитать в себя, принять закон Творца, и тогда мы смогли бы прийти к состоянию подобия Ему, остаться в своей природе, но внешне, но в подобии с Ним, силой отдачи, то есть Творца. Для того, чтобы прийти к этому, к тому, что две силы, к тому, чтобы две силы, две противоположные силы объединились бы, их нельзя соединить, потому что в духовном поле минус и плюс не соединяются. Они могут приближаться только при условии, что ты их портишь, то есть делаешь их... чем больше они противоположны друг другу, тем они отдаляются. Но включить плюс в минус силу Творца в творении невозможно. Даже технически, в нашей технике, в этом мире, это только с помощью взрыва. Если мы что-то взрываем, то этим ударом, например, только с помощью этого один металл может войти в другой и включиться в него. То же самое происходит в духовном. Произошло в духовном. Это называется разбиение келим, разбиение первого и второго храмов. Духовное находится в состоянии, когда находится между силой света хохма и света хасадим. Поэтому именно там должно было раскрыться разбиение. Это называется разрушение первого и второго храмов. После того, как произошли эти разрушения, разбились, происходило смешение в последние 2000 лет, которые сейчас заканчиваются. Они уже закончились, на самом деле, в середине 20 века. И из этого смешения начинает проявляться исправление. И мы первое поколение, которое начинает это исправление. И от исправления больше разбиения быть не может, потому что все разбиения происходили для того, чтобы включить силу творения в силу Творца, для того, чтобы у творения была возможность уподобиться Творцу. Поэтому бояться нечего. Бояться какого-то разрушения, то есть, например, разрушения нашего общего кли. Бейт-Амикдаш, храм, дом Творца — это кли отдачи, кли любви. Не нужно бояться того, чтобы это разбилось, потому что все разбиения происходили только с целью правильного объединения. Да.
What do I do with it? What is my hisaron originally? Do I send this request to the man? Do I ask directly the Creator to give them strength to unite, or what?
У меня очень большой хисарон, потребность быть совершенной. Что мне делать с этим хисароном? Направить ли его напрямую на мужчин, направить ли его к Творцу? Что мне с этой потребностью делать?
Нет, сам. Не нужно посылать его никуда. Каждый должен исправлять свой собственный хисарон. Только средство для исправления в том, что нам нужно помогать друг другу. Но никто не может исправить то, что есть у вас. Я не могу взять ваши потребности, хисароны, и исправить их. Это значит отнять у вас свободу выбора, независимость, отнять ту ступень, к которой вам нужно прийти, корень вашей души. Это невозможно. Только работа в группе. Для мужчин, как для мужчин, для женщин, как для женщин. Это помогает включиться душами, взаимовключиться душами и почувствовать, что мы все относимся к одному кли. Точно так же, как было до разбиения. Пожалуйста.
A game with us, and any game has an end point.
Which end game is it?
Patient Elohim or God playing a game of humans?
Я Марк из Детройта. Мой вопрос. И мы видим, что Творец играет с нами в странные игры.
Any game has to
come to
an end.
Надо достичь какого-то завершения странного. Первый мой вопрос. Правильно ли я понимаю, что примерно через 200 лет эта игра завершится?
Я надеюсь, что она завершится гораздо раньше. Да. Я говорю вам искренне, от всего сердца, и с ощущением абсолютной уверенности, совершенной в этом уверенности, что мы можем сделать это за считанные годы. Здесь нет этому никаких препятствий.
Мой вопрос относительно пути исправления. Правый путь или левый? Как мы можем достичь того места, где душа человека исправлена? И в чем разница между правым и левым путем?
Да, я понял.
И мой вопрос. Что же произойдет, если мы все-таки левую линию выберем, левый путь?
Цель творения заключается в том, что каждый из нас, как точка из общего кли, должен прийти к совершенству, к единству со всеми остальными точками в этом общем кли, как клетки целого, совершенного, здорового организма. И мы должны прийти к этому с пониманием, с чувством, с постижением всей системы, этой общей большой системы. Потому что мы на самом деле присоединены ко всему этому организму. Даже в нашем материальном теле существует некое информационное поле, которое проходит через весь организм, и в него облачен весь организм, поэтому организм существует. Это не просто система лимфатическая, нервная, опорно-двигательная. Это общая информационная система. Поэтому не может быть, чтобы я сейчас принял какую-то таблетку, пошел бы спать, или ввел бы в себя, поверг бы себя в какую-то заморозку на 200 лет. И через 200 лет, когда меня разбудит, я уже проснусь в Гмар-Тиконе. Ну, где тут Гмар-Тикон? Где его получают? И стою в очереди, становлюсь в очереди, получаю то, что мне причитается. Не может быть такого. Я должен вырасти в сердце и в разуме с пониманием, с постижением. Сознательно мы не можем дать ребенку знания, которые ему нужно будет приобретать в течение 20 лет учебы. И мы не можем взять 20-летнего человека, которого привели из джунглей, и дать ему сразу то, что он 20 лет должен был получать постепенно. Вы знаете, что это невозможно. Есть такие примеры. Постепенное, поступенчатое личное развитие в постоянстве, в нашем усилии, это обязательно для каждого. Разница проста. Буду ли я ради каждого шага вперед получать удар сзади, либо я буду двигаться вперед по своему желанию. Вот и все. Мы находимся, мы стоим перед этапами исправления, и мы должны пройти каждый из них один за другим. На каждом этапе, на каждом шагу, это как плохой ребенок, который не хочет заниматься, так стоят папа или мама и обязывают его: прочитай еще слово, еще, еще, пока ему он просто не будет вынужден это сделать, благодаря наказаниям. Либо это умный ребенок и понимает, что не надо дожидаться наказаний, а можно обрести желание. Обрести желание научиться читать. Он может смотреть на своих товарищей, которые уже умеют читать, и они его стыдят. Как же ты так? Тогда он получает от них это желание и идет вперед без ударов, по доброй воле. Его жизнь становится лучше. Это разница между левой и правой линией. Либо страдания, которые будут вынуждать тебя делать шаг за шагом, либо хороший, добрый путь. Если ты находишься в том окружении, которое пробуждает в тебе зависть, в основном зависть, И ты смотришь на них, видишь, что у них есть, и ты им завидуешь. И это обязывает тебя идти самому. Приветствую вас, Раф. Вы хотите сказать, что женщины сами не объединены в своих желаниях, и не надо просить от них единства, в отличие от мужчин? Предположим, сегодня мы попросим у всех женщин, которые находятся по всему миру, которые смотрят наши уроки, попросим их, чтобы все мы, как женщины, объединились с тем, чтобы сейчас надавить на мужчин, чтобы они объединились. Поможет ли это? Доброжелательным путем. Как по-матерински, как сестра.
Моя мама была очень строгая.
Но посмотрите, что из этого получилось. Это было ради хорошей цели.
Я передам ей привет от вас. Я отсюда лечу в Торонто. Я должен встретиться с ней. Что я хочу сказать? Не надо давить на мужчин таким образом, что вы передаете давление. Вы хотите, чтобы мы разбежались?
Нет.
Надо. Как женщина дома, в семье. Она даже без слов умеет так тихонько надавить на мужа, что он сделает все. Это по природе вещей. Я по вашей улыбке вижу, что вы очень хорошо меня понимаете. Что я хочу сказать? У нас эта подготовка есть у мужчин и у женщин от природы. У нас есть все это. Мужчины хотят выглядеть героями в глазах женщин. Это понятно. И особая сила есть у женщин потребовать, пользоваться этим желанием мужчины и направлять его, чтобы он реализовал желание женщины. Это психологам очень хорошо известно. Эти вещи естественные. Мы пожилые люди, хорошо понимаем природу. У нас есть цель над природой, сверх природы. И мы должны научиться пользоваться всем тем, что у нас имеется. Если я могу достичь цели с помощью того, что жена мне будет говорить, какой ты хороший, насколько ты силен, ты герой, ты каждое утро встаешь, как ты это изучаешь, я верю в тебя и так далее и тому подобное, безусловно, мне это поможет. Это как маленький ребенок рядом с мамой. Это очень сильно влияет на мужчин. Давить прежде всего таким образом. Хорошо? А потом можно будет углубиться в другие виды давления.
Мы хотели объединить желания женщин. У нас проблемы с женщинами.
Верно.
Но вопрос...
Хаим, ты не перевел.
Я сказала, что наша проблема на данный момент — это женщины, которые не объединены. Если мы сейчас хотим объединить эти желания женщин, сейчас попросить всех женщин по всему миру объединиться немедленно.
Пожалуйста, мы этого очень ждем от вас. Верно, мужчины?
Но...
unite right now, right this minute, all over the world.
Так, пожалуйста, женщины, пусть каждая начнет думать внутренне над этим желанием и вырастить его до уровня 10 сферот и объединиться. Пусть каждый думает о другой.
И чтобы было у вас единое, сильное желание.
У нас мало таких возможностей.
И на единого общего мужчину, такого суммарного, большого. И все. Это то, что необходимо.
Пожалуйста, женщины, объединитесь все. Мы сосчитаем до 10. 10 сферот.
Не надо 10 сферот, не надо. Мы надеемся, что все это мы почувствуем от вас. Пожалуйста.
Добрый вечер, Рав. 5 лет назад я начал читать ваши книги, и через 1.5 года я начал понимать, о чем вы говорите.
Это нормально. Это еще даже очень быстро.
Спасибо. Ну и 2.5 года назад я прочитал «Каббала Ревилд», и в одной из глав вы описывали с помощью примера, как группы поддержки используют методы, похожие на методы каббалистических групп. Ну и я принял ваш совет, и я начал брать курсы онлайн, которые были в то время.
Наш.
Да. Так вопрос, и это первый конгресс, на который я приехал. Я очень долго этого ждал. И то, к чему я готовился, это зимний конгресс в Израиле. И это тоже я пытаюсь сбалансировать, уравновесить, что реально нужно. Потому что я все больше чувствую себя зависимым от своей каббалистической группы, то есть от тех, кого я знаю лично и с кем я занимаюсь постоянно, и отношусь к этому как к поддержке в моей материальной жизни. Вы о чем? Нет, я говорю о том, что эта группа поддержки, с которой я занимался, там 12 ребят, которые занимались каббалой. И я прыгал от одного к другому. Он занимается с какой-то группой поддержки, которая не относится к каббале. И он спрашивает о равновесии между нашими занятиями через интернет и поддержкой той группы поддержки, в которой он занимается.
Ну откуда же я знаю, если я не знаком со второй твоей группой, что ты там думаешь, какая-то группа? Обычно из этого никогда не выходит ничего хорошего обычно. Ну, может быть, завершим. Я вижу, все уже подустали. Итак, мы ждем пока пробуждение от женщин. Мужчины уже чувствуют что-то? Немножко, да? Но, женщины, не забывайте, вы все время должны быть в объединении между собой, чтобы пробудить нас. О, у нас еще есть несколько минут. Я попрошу, познакомьтесь, вот это Хаим Рац. Подними голову, чтобы тебя хорошо увидели. Это человек. Все мои книги на английском — это его книги. Его. И в плохую, и в хорошую сторону. И сейчас он нам хочет рассказать о нескольких книгах на английском языке. Я очень прошу, вам стоит пару минут послушать этот человек, который лучше всех знает, что в этих книгах есть.
Слышите меня?
Да.
Во-первых, я бы хотел принести свои извинения. В конце, большинства уроков я бы хотел использовать возможность представлять вам новые книги, потому что на этом конгрессе к этому конгрессу мы подготовили 6 новых книг, и нет другой возможности познакомиться с ними, иначе, чем рассказывать вам в нескольких словах об этих книгах. Но это поможет вам к тому же определиться, что вам конкретно нужно с точки зрения книг. Первая книга, которую я хотел бы вам представить, я думаю, это самое важное, это статьи об окружении Рабаша. Это Рабаш был учителем Рава Лайтмана, и это основатель, который фактически заложил те принципы, с помощью которых мы используем группу для нашего духовного продвижения. Окружение как средство к духовному продвижению. Так что эта книга, она просто необходима для человека, который действительно хочет в какой-то момент своей жизни или ее жизни действительно заняться практически каббалой. Тут статьи и письма, и все знают. Простите, и записки. В этих записках, статьях и письмах он говорит о важности и о том, как работать с окружением. Или же он упоминает это лишь в нескольких словах. Важность групповой работы, как относиться к ней, как относиться к товарищам, как выбирать между путем правой линии и левой линии в моем отношении к группе. Все эти вопросы, которые упоминались, ответы на них здесь. Эта книга содержит все социальное, все пояснения Рабаша к понятию сообщества и работы в группе. Я думаю, что это самая важная книга для человека, который хочет практически заниматься каббалой и заниматься с нами постоянно. Это самое важное. Именно из-за важности этой книги Learning Center будет проводить курсы, основанные специфически конкретно на этой книге. Мы будем заниматься по этой книге, и таким образом всем нам удастся применить то, что дает нам эта книга. В предисловии вы найдете различные советы, которые Рабаш дал Раву о том, как работать с группой, как относиться к ней, как работать с товарищами, и о внутренней работе тоже там сказано. Так что это та книга, которую я вам хотел показать в первую очередь. Спасибо вам.